Сергей Преображенский. Скотный двор. Молодой хряк Борька сунул рыло в корыто с помоями, вяло чавкнул пару раз и отвернулся. «Ты чего?» – удивился кормившийся рядом Федька. Он был самым толстым во всем свинарнике, и поэтому все свиньи его уважали и считали паханом. «Надоело!» – нехотя ответил Борька. «Помои надоели?» Федька от удивления даже перестал жевать. «Ты что, с ума сошел? Разве может быть что-нибудь лучше помоев?» «Да нет, не помой. Вообще, все надоело. Вся эта свинская жизнь. Ну, подумай сам. Живем в хлеву, питаемся отбросами. Кроме скотного двора вообще ничего не видим. Вот ты, Федька, к примеру, знаешь, зачем ты живешь?»
«Конечно. Я живу, чтобы сожрать как можно больше помоев».
«Ну, а кроме этого?»
«Кроме? Ну, еще свеклу, репу, отруби. К примеру, я сегодня залез в кормушку к буренке и сожрал здоровенный кусок комбикорма».
«Да нет, я не об этом. Я никак не могу понять, для чего нужно постоянно все жрать, хапать, воровать, отнимать у других. У той же буренки, к примеру».
«Как для чего? Чтобы разжиреть и стать крутым».
«Ну хорошо, а дальше что? Допустим, ты разжирел и стал самым крутым. Однако и тебя, и меня, и Шустрика, который в два раза худее тебя, все равно всех нас ждет одно – мясокомбинат».
«Ну, положим, на мясокомбинат еще не завтра. И вообще, я не люблю эти разговоры».
Федька замолчал на несколько секунд, еще раз нюхнул помои и продолжил.
«А вообще, если хочешь знать, я не боюсь мясокомбината».
«Да, не боюсь.
Порядочной свинье не нужно его бояться. Говорят, что там хорошо, там целые реки помоев. Можно прямо с копытами залезать в эти помои и лежать в них».
«А как ты думаешь, Борька, есть там желуди?»
«Я все мечтаю желуди попробовать. Говорят, вкус просто божественный».
«Трудно сказать, что там есть на этом мясокомбинате. Оттуда еще никто не возвращался. Я только слышал, как Шарик говорил, что там со свиней сдирают шкуру и делают из них колбасу».
«Нашел кого слушать. Этот Шарик – известный брехун.
Это он от зависти. Ты посмотри на него. Кожа да кости. Впрочем, оно и неудивительно. Жизнь-то у него, прямо скажем, собачья. Кормят впроголодь, держат на цепи, да еще заставляют наш свинарник охранять. Вот он и придумывает всякие небылицы».
Федька возмущенно хрюкнул и повернулся к своему корыту.
«Нет, ну подумай сам». Все никак не мог успокоиться Борька. «Для чего мы, свиньи, живем? Шарик дом охраняет. Куры яйца несут. Коровы дают молоко, которое нам иногда подливают в помои. Нас кормят, чистят, за нами убирают, а мы только жрем да загаживаем окружающую среду».
«Странный ты какой-то, Борька. Ты посмотри на Степана. Он кормит, поет нас, чистит, убирает за нами дерьмо. А ты думаешь, он знает, зачем он это делает? Просто таков порядок вещей, вот и все».
«Но почему? Почему он именно таков, этот порядок вещей?»
«Да потому что мы, свиньи, существа высшего порядка. Это же ясно, как день».
«Слушай, Федька, я вот все думаю, а может, его и вовсе нет?»
«Кого?»
«Ну, этого мясокомбината. Может быть, это все только одни выдумки?»
«Вот те раз. А что же тогда есть?»
«А ничего и нет. Вообще ничего. Только мрак и пустота».
«Ну это ты, Борька, того. Слишком хватил. Да как только такое тебе в голову могло прийти? Ты, пожалуй, еще хуже Шарика. Надо же до такого додуматься. Да ведь если нет мясокомбината, то и вся наша свинская жизнь не имеет никакого смысла».
«Вот и я о том же». Подошел фермер Степан, подлил в корыто еще помоев, ласково похлопал Федьку по жирному боку и проговорил. «Ну, Федор, ты разжирел. Пора тебе на мясокомбинат. Завтра, пожалуй, и отвезу».
Затем перевел взгляд на отвернувшегося от кормушки соседа и скептически хмыкнул.
«А ты, Борька, чего помои не жрешь? Не нравится? Худой, как велосипед. Ладно, погуляй еще пару недель, а там...
И тут слова застряли у Степана в горле. В глазах скотины он вдруг увидел такую смертную тоску, что ему на мгновение показалось, что хряк понимает его слова. Человек и свинья несколько секунд, не отрываясь, смотрели в глаза друг другу. Наконец Степан не выдержал и отвернулся. «Фу ты, черт, померещится же такое!» — пробормотал фермер и вытер пот со лба тыльной стороной ладони. Борька Лужин проснулся и, сев на кровати, тупо таращился в темноту. «Так», — пробормотал он, — «значит, еще 2 недели». О том, что ждет его по истечении этих 2 недель, думать не хотелось. Он встал, подошел к комоду и посмотрел на часы. 3 часа. Этот странный сон про свинарник снился ему почти каждую ночь, и каждый раз он просыпался в холодном поту. Но сегодня впервые был назван конкретный срок – 2 недели. На работе Лужин долго не мог сосредоточиться. Из головы не шел проклятый сон. Его друг Федька Стеклов напротив был весел и просто лучился от счастья. Когда они вышли покурить, он наконец поделился с Борисом своей радостью. «Машину покупаю», – сообщил он. «Лексус, полный привод, коробка, автомат, все дела». «Постой, так у тебя же вроде есть машина, BMW, совсем новая, в прошлом году купил». «Ну и что, на ней будет жена ездить». Надо сказать, что в последнее время Стеклов очень сильно поднялся. Купил 4-комнатную квартиру в элитном доме, начал строить дачу, а теперь еще и 2-я машина. Поговаривали, что он берет крупные откаты с поставщиков. Но точно никто ничего не знал, даже его друг Борька. «А когда?» – спросил Лужин. «Завтра поеду. Я уже и отгул взял». «Завтра? Слушай, ты там поосторожнее?» – посоветовал Борька. «Не бойся, меня не надует. Я сам кого хочешь». «Да я не в этом смысле», – смутился Лужин. «Я так, вообще». На следующий день у Лужина должен был состояться деловой обед с поставщиком электрооборудования Кириллом Алексеевичем Конюховым. Поставщик пришел в ресторан не один, а с молодой красивой девушкой в очень короткой юбке. «Эльвира, мой референт», – представил Конюхов свою спутницу. «Вы не против, если она будет присутствовать на наших переговорах?» Борька был не против. Дело в том, что он вообще начал плохо соображать с того момента, как увидел длинные и стройные ноги девушки. Он просто глаз не мог оторвать от них. Во всяком случае, до тех пор, пока она не села за стол и не спрятала под него свои ровные круглые колени. В японском ресторане Лужин оказался впервые, и поэтому немного смутился, увидев, что вместо вилки ему подали бамбуковые палочки. «О, васаби! Как я люблю васаби!» – воскликнула Эльвира, когда официант стал расставлять на столе небольшие плошки с густой коричневой жидкостью. «А вы, Борис, вы любите васаби?» «Не знаю, я не пробовал», – честно признался Лужин. «Вы обязательно должны попробовать. Это просто божественно. Все очень просто. Надо взять палочками ролл и окунуть в соус. Вот так, смотрите». Борька попытался повторить проделанный девушкой трюк и, конечно же, утопил рисовый цилиндрик в плошке с соусом. «Давайте я вам помогу», – пришла на помощь Эльвира. Она ловко выудила ролл и поднесла ко рту Бориса. «Кусайте». «Итак, что мы вам предлагаем?» – начал между тем деловую часть ужина Конюхов. «Кабель, розетки, щитки, короче, полный комплект. Плюс к тому…» Он не успел закончить фразу. У него в кармане заиграл полонез Агинского. Извинившись, он вытащил мобильник и встал из-за стола. «К сожалению, Борис Иванович, мне придется вас покинуть», — сказал он, вернувшись через минуту. «Произошла авария. Но вы можете продолжить переговоры с Элей. Она полностью в теме, и я доверяю ей, как самому себе». «Ну что, продолжим переговоры?» — спросила Эля, когда они остались вдвоем. «Продолжим», — согласился Борька. «Скажите, Борис, вы верите в реинкарнацию?» «Что?» Лужину вопрос показался настолько неожиданным, что он даже вздрогнул, и капля соуса упала на лацкан его пиджака. «Реинкарнация. Переселение душ, буддизм», — пояснила девушка. «Вы, наверное, намекаете на то, что я в прошлой жизни был свиньей?» Попытался пошутить Борька, вытирая салфеткой злополучную каплю. Эля звонко рассмеялась, показав ровные белые зубы. «Мне нравится ваше чувство юмора», — проговорила она, отсмеявшись. «И все-таки, если серьезно». «А если серьезно, то, по-моему, говорить о реинкарнации просто не имеет смысла. Ведь, насколько я понимаю, при переходе в новую жизнь вся информация о прежней жизни стирается, так?» Девушка молча кивнула. «Но ведь эта информация и есть мое «я». Если ее стереть, то что же тогда реинкарнирует?» «Не знаю что, но уж во всяком случае не я». «Постойте, но ведь человек каждый день запоминает кучу разной ерунды и почти столько же забывает. Если сравнить содержимое вашего мозга, скажем, в 5-летнем возрасте и сейчас, то сами понимаете». «Я уже думал об этом. Мне кажется, все дело в том, что информация бывает разная. Одно дело информация о том, какая сегодня погода, или по каким ценам вы продаете свое оборудование. Такая информация легко усваивается и легко забывается. Но есть системная информация, которая, собственно, и образует уникальную личность. Она запрятана глубоко, и стереть ее очень трудно». У Лужина в кармане завибрировал телефон. Он извинился и приложил аппарат к уху. Звонила жена Федьки Стеклова. Сквозь всхлипывание и сморкание она сообщила, что у ее мужа отобрали машину, а самого избили, и теперь он в реанимации.
«Ты бы съездил в больницу. Он очень просил. Правда, к нему не пускают, но я договорилась. Тебя пустят».
«Извините, у меня друг попал в больницу. Я должен идти», — сказал Борька, убирая трубку в карман.
«Да, конечно, идите», — ответила Эльвира.
«Но я надеюсь, мы еще продолжим наш разговор. Я вам позвоню».
«Да, разумеется», — сказал Лужин, поднимаясь из-за стола. «Буду ждать вашего звонка. С нетерпением».
Стеклов лежал на кровати, весь опутанный прозрачными трубками, с забинтованной головой и синяками вокруг глаз. Но, увидев Лужина, он сразу ожил, улыбнулся и тут же принялся рассказывать о своих приключениях. «Прикинь, взял я машину, все нормально, возвращаюсь в Москву, настроение отличное. Вижу, на обочине девушка голосует. А девушка, надо сказать, очень даже. Юбка короткая, а ноги длинные, красивые, короче, мимо не проедешь. Я даже из машины вышел, галантность проявил, старый козел. Двери я открыл, легонько так под локоток усаживаю на переднее сиденье, а сам все на ее ноги таращусь, просто глаз оторвать не могу. И тут краем глаза замечаю, как из кустов выходят два бугая. Глянул я на их морды, и мне как-то сразу нехорошо стало. А еще я заметил у одного из них в руках монтировку. Ну, думаю, дело совсем худо. «У вас какие-то проблемы, ребята?» – спрашиваю. «Это у тебя сейчас проблемы будут, петух щипанный», – отвечает бугай, тот, что повыше ростом, а сам монтировку в правую руку перекладывает. «Ты куда нашу соску везти собрался?» «Я никуда», – отвечаю. «Это ошибка. Просто девушка попросила». Этот дебил мне даже договорить не дал, как вмажется всей дури по башке. Я инстинктивно дернулся, и поэтому удар скользящий получился. Если бы он мне прямо в лоб засветил, как метил, я бы сейчас с тобой не разговаривал. Доктор так и сказал. Вам, Стеклов, очень крупно повезло. «Да уж, повезло. Ничего не скажешь», — подумал Лужин, глядя на опутанные трубками и проводами Федьки на тело. «И знаешь, что самое странное?» — продолжал между тем болтать Федька. «Я вот все пытаюсь вспомнить лицо этой девушки. И никак не могу. Перед глазами только ее ноги. Да, кстати, я хотел спросить у тебя одну вещь. Только ты мне обещай, что скажешь правду». «Конечно, какой смысл мне врать?» – заверил Борька. «Вчера, когда ты мне говорил, чтобы я был осторожнее, ты что имел в виду? Ты что-то знал?» «Нет, откуда?» «Я просто так, вообще», – ответил Лужин. «Машина дорогая, вот я и подумал». Тут дверь открылась, и в палату вошел врач с рентгеновским снимком в руках. «Вы, Стеклов, просто в рубашке родились», – сказал он, разглядывая на свет негатив. «Всего-навсего небольшая трещина в черепе, да пара переломов. Я думаю, дня через два мы вас переведем в обычную палату». По дороге домой Лужин пытался вспомнить лицо Эльвиры, но как ни старался, так и не смог.